Как мы сюда попали? Откуда ты их знаешь? Зачем ты меня сюда привел? Шептала на ухо Нина. Она очень волновалась, а на нее из противоположного угла пристально смотрел молодой человек с круглым, румяным, весьма русским лицом. — Господин Куницер, вы позвольте мне потом задать вам несколько вопросов? — спросил кто-то сзади. Один из очень просто одетых людей, стоявших за диваном у стены, протянул свою визитную карточку. Это был корреспондент того самого журнала с окошечком. Разумеется, полное сохранение вашего инкогнито. По всей комнате струился приглушенный, деликатный разговорец. Наконец Аргентов нарушил обстановку громким и веселым голосом. — Мы здесь, Кун, слушаем сообщение Шалашникова. Продолжайте, Яков. Кун, конечно, сразу поймает вашу мысль. Яков Шалашников в его кожаной поношенной куртке был бы похож на таксиста, если бы не очевидная безорукость. Он приблизил к правому глазу линзу на длинной деревянной ручке и стал читать. Это было эссе о развитии тоталитарного мышления в России. По мысли Шалашникова, в стране еще не завершился процесс евроипизации, начатый Петром I. Шалашников полагал, что нынешние ревнители чистоты идеологии и непримиримой борьбы со всяким инакомыслием, изобретатели всех наших чувств законной гордости, обстановок огромного трудового подъема, примеров подлинного патриотизма, суть не что иное, как наследники думных дьяков, врагов кукуя, неспровергателей цирюлин, потных и вшивых прародителей российской вековечной бюрократии. Докладчик приводил параллели из старомосковских уложений и статей современных идеологов. В 60-е годы эти параллели, конечно же, вызвали бурю восторга, хохот до слез, и слушали серьезно, не проявляя никаких эмоций. Один из молодых людей периодически собирал прочитанные страницы и относил их в соседнюю комнату. На столе перед докладчиком вращались диски маленького магнитофона. В середине доклада хлопнула входная дверь, и через комнату быстро прошел, ни с кем не здороваясь, рослый человек средних лет с тяжеленным портфелем. Куницер заметил, что приход этого человека с портфелем вызвал как бы волну облегчения в комнате, а две милые дамы за мухрышки обменялись даже улыбчивыми взглядами. Со своего места в глубине аргентовского продавленного дивана сколько воспоминаний! Куницын мог видеть, как пришелец в соседней комнате швыряет в угол свой портфель, снимает пиджак, вешает на плечики, бритвочкой распарывает саржевую подкладку и извлекает из-под нее лист тонкой, но плотной бумаги, а может быть и не бумаги, а какой-нибудь особой ткани, специально приготовленной для переноски под плевры обыкновенного советского пиджака. Тут человек поймал взгляд Куницера, но ничуть не смутился, а, напротив, весело подмигнул и горделиво помахал листом, только что вынутым из пиджака. Аргентов же подошел и мягко притворил дверь, и тоже подмигнул Куницеру, как своему. Славная лошадиная физиономия незнакомца так осталась в зрительной памяти, словно отпечаталась. «Связной!» — случайно подумал Куницер, и случайно так подумав, догадался. «Ну, конечно!» Это связной, их связной. Докладчик продолжал бесстрастным тоном. В чем мы видим смысл? Какова цель так называемой наглядной агитации, что пронизала наше общество с момента ее рождения, а ныне превосходит по своим масштабам даже сталинский период? Убеждают ли кого-нибудь все эти бесконечные идеи Ленина вечны, народ и партия едины, наша цель — коммунизм? Вдохновляют ли кого-нибудь все эти многотысячные фанерные, гипсовые, мраморные, чугунные ильичи? Нет, не убеждают и не вдохновляют, но они не призваны убеждать или вдохновлять. Ильичи, лозунги и диаграммы роста — это чистоколы и сторожевые будки Старой Руси. Они очерчивают для каждого современного русского его затхлый провинциальный мирок. За черту ни шагу. То, что кажется диким, бессмысленным, просвещенному социалисту, кажется единственно возможным противником западных петровских реформ, то есть советским коммунистам. Российский социал-демократ, разумеется, не просто сторонник петровских реформ, Суть социал-демократии шире и глубже, но нам кажется, что и в своей практической деятельности мы должны учитывать истоки современного бюрократизма, его историко-софический национальный смысл, наша борьба. Вот что, — подумал Куницер, — вот какое дело. Аргент организовал социал-демократию? Лихо. Хозяин дома из дверей кухни делал ему знаки «иди сюда». Куницер на цыпочках пересек комнату и вошел в кухню. Аргентов закрыл за ним дверь. — Социал-демократический кружок, так я понимаю, — спросил Куницер. — Не кружок, а партия, — мягко поправил Аргентов. У него теперь появилось совсем новое качество — мягкость. В прошлом десятилетии профессор был настоящим рок-н-роллом в кожаной куртке, шумным, резким, теперь мягкость. Может быть, мягкость, стиль 70-х, или это только для сегодняшнего вечера, для новичка Куницера, чтобы не пугался. Партия Кун, настоящая партия, мы возродили русскую социал-демократию, работаем принципиально иначе, чем все эти легальные группки и комитеты вроде Сахаровского. Помнишь наш злосчастный митинг памяти жертв сталинизма? Помнишь, как над ним глумились БКДшники? Уж тогда надо было уходить в подполье. Теперь мы полностью законспирированы, а тебя я позвала, потому что тебе верю, как себе. Дьявольски раз ты выбрался из своей пьяной дресни. Надо браться за дело, Кун, надо браться за дело. Кухня теперь у Аргентова была чистая, будто вылизанная. Скромные квадратные банки для сыпучих продуктов стояли на полках. Чай, гречка, кофе, пшено, мука было написано на банках. Стол накрыт клеенкой с изображениями старинных автомобилей. Куницер отвел глаза. Вдруг ни с того ни с сего его стало вновь раскачивать лодочкой дистонии. Тоска, глухомань, безнадега, носом под волну. Восторг, надежда, выскакиваешь на гребень, вокруг простор. Старик, Аргентум, а без этого нельзя? Он прижал ладонью глаза. Без партит разве нельзя? Наука, старик, Аргентум. Наша наука, наша бесконечность, а? Старик Аргентум, что скажешь о науке, о музыке, о живописной природе и, в частности, об Эльбрусе? Ты уверен, старик Аргентум, что без партии нельзя? Аргентов присел на краешек стола и с милой улыбкой потер себе плешь. У него еще в студенческие годы появился отличнейший плешь, она ему вовсе не мешала. У него было особое качество — свойственные сильным натурам. Каждый его жест, гримаса, каждое слово и звук — все говорило окружающим. Да, это вот я таков, перед вами законченный образ Никодима Аргентова. Куницеру этой законченности всегда не хватало. Ему всегда казалось, что он или перехватил, или не добрал, а в юности он порой просто страдал от ощущения собственной нелепости. Нет, Кун, без партии нельзя. Помнишь, мы еще в молодости вычисляли на этой стене необходимость и неизбежность оппозиции? Жаль, что не сохранились эти формулы. Чистый, простой, умный друг задумчиво смотрел на залитые вечерним солнцем крыши Москвы. Понимаешь, кому-то надо начать. Почему не нам? Мы вовсе не мечтаем о терновых венцах, но если нужно начать, если это неизбежно, то почему не нам начать? Не могут же все бесконечно говорить «А почему я?» Ведь все равно кто-то должен сказать «А почему не я?» Ведь это неизбежно, мы это рассчитали. Тогда почему же нам с тобой так не сказать? Логично. Лодочка Куницера выскочила на гребень волны. Вот это я понимаю. Присоединяюсь к вашей партии, старик Аргентум. Надеюсь, чтением докладов мы не ограничимся. Где я должен распространять прокламации? Он, конечно же, с разлета пошутил насчет прокламации, но взглянул на лицо друга и осекся. Ты, Кун, для начала разбросаешь нашу программу в своем ящике. По нашим данным, у вас там вполне созревшая среда. Сверкающий пенный ветреный простор кипел вокруг лодочки. Вот оно, наконец-то настоящее дело. Хватит этого трепа в буфетах-сортирах. Прокламации, программы, активные действия. Хватит уже издеваться над интеллигенцией. Достаточно, хватит, конечно, вполне достаточно. В сущности, наша программа почти не отличается от программы исторической социал-демократии, но... Аргентов слез со стола и весело крепко потер руки. — У тебя есть закурить? Куницер вытащил пачку жетан. Аргентов насмешливо сверкнул глазами. — Нет, прости, я этого не курю. — Да ты всегда обожал жетан! — воскликнул удивленный Куницер. — Давно уж курю приму. Он приоткрыл дверь кухни и попросил. — Верочка, дай сигарету.